Здравствуйте, господа. Сегодня у нас передача «Как роман хождения по мукам». Или, не знаю, нечто такое же эпохальное, поскольку у нас супруги присутствуют связанные родственными корнями, происхождением, впрочем, с Россией, оторванные от нее географически и вернувшиеся туда по роду своей деятельности. Об этом немного позже, а пока звоном бокалов приветствуем Владимира и Ирину фон Шлиппе.
Добрый
Добро пожаловать.
вечер.
Спасибо. Русский средний человек, привыкший к Владимиру Ивановичу, там, Петров и прочим именам, сразу же воспрянет, услышав приставку «фон». То есть понимают люди, что просто так такие приставки не даются, и поэтому вы, господа, объясните нам сразу, откуда она взялась, расскажите вам о своем происхождении. Ирина, вам, видимо, эта фамилия досталась по браку.
Мне досталось по браку, но с точки зрения, если говорить по афонах, то у меня фон был бы значительно старше, потому что у меня-то какие-то были до войны в семье 12 века пергаменты насчет семьи отца, так что это
12 век.
12
Ира, а
век,
вы
да.
Крашенинникова? Как ваша
Нет,
фамилия?
Шимановская.
А? Шимановская,
Шимановская.
конечно, я совершенно.
Но
Шимановская, помню,
это так
я
плохо на радио,
сказал.
потому что мы об этом никогда особенно
Ну,
не
понятно.
вспоминаем, да?
Нет.
А вот у мужа фон, оно историческое такое.
Нет, ну давайте вкратце. Пергаменты 12 века, это вот род
Да,
Шимановских.
дело в том, что вот моего отца предок был как бы министром финансов князя Ягелла, который женился на княжне Ядвиге. Вот, пожалуйста, с тех пор, значит, документирована семья с тех пор и до чуть до
А
этого.
территориально где это происходило?
Литва, Польша.
Это Польша,
Да.
да,
Но это было
Польско-Литовское
очень,
княжество.
очень,
Мощное
очень
здесь.
давно. Да. А так как семья имела, естественно, огромное количество детей, а по закону нужно было по-равному, всем одинаково распределять имущество, то очень быстро вся эта самая кончилась.
Я знаю, что Иван Грозный гордился, что одна ветвь у него от Гедемина. А Гедемин
Да,
откуда-то из тех земель.
он
литовский.
Польско-литовский князь, да. Хорошо, ну, я понимаю, что ваша ветвь может быть немножко моложе.
Значительно моложе. Мой прапрадед, когда попал в Россию молодым человеком в начале 19 века, он был химиком и основал сначала в Москве химическую фабрику свою собственную, потом она разрослась, в Москве тесно стало, он в Верейском уезде расширился и был тоже на государственной службе, но это уже при Николае Первом. И будучи химиком Московского императорского общества сельского хозяйства, за множество заслуг получил российское дворянство, значит, уже будучи, конечно, подданным России, получил тоже.
А Менделеев не в это время жил? Он, может быть, знаком был с Менделеевым?
Менделеев значительно позже, да, нет. Значит, мой прапрадед родился в 1798 году и скончался уже в 1867 году. Но, кроме того, его вся деятельность фактически связана была с Москвой, а Менделеев все-таки был профессором Санкт-Петербургского университета, так что я не
Но
знаю.
вы оба родились за пределами России. Вы,
Да.
Ирина,
Я в Польше.
Ну, вот насчет
Я в
прапрадеда, могу сказать, что его праправнук, чтобы слушатели наши знали, профессор физики Лондонского университета.
И Санкт-Петербургского, между
А
прочим.
теперь, а теперь немножко прирабатывает в Санкт-Петербургском.
Да. Но родились, Владимир, вы где?
В Берлине, в Германии.
Уже родители ваши из России уехали?
Да-да,
На
конечно.
революцию.
Они, да, ну, кстати, точнее, мама уже после революции, значит, ее отец, Николай Александрович Мельников, он эмигрировал, без семьи, он был оторван от семьи и свою семью выкупал. Вот по мере того, как деньги появлялись, он членов семьи выкупал из Советского Союза.
Тогда сейчас часто говорят, было такое,
сейчас часто говорят, что эта практика началась только в 1932 году.
Нет.
Но, ну, вот есть такое распространенное мнение.
Да.
На самом деле, маму выкупили уже, значит, ей было 16 лет, то есть это в 22-м году.
Вот, пожалуйста. Да, да,
в 22-м году, то есть это еще
о каких-то суммах шла речь, вы знаете, семейное предание?
Я не хочу называть суммы, потому что я могу ошибиться.
Ну да, и потом деньги все поменялись.
То, что...
Золотом платили?
Да. В общем, тогда разговор был о 2000 золотых рублей, но вы знаете, это я так с детства запомнил, могу ошибаться.
Ну, тут, это, да, поэтому... И вот торговля людьми — это такое специфическое советское занятие, потому что в ГДР, как мы знаем, в так называемой ГДР, после войны уже, продавали людей в Западную Германию. Да, был специальный агент такой, Фогель.
И курс был, который...
Мы вынуждены скачок сделать в вашей биографии, но вы работали здесь, на BBC.
Да, я 13 лет тут проработала, с 61 по 74, 75.
То есть всех наших классиков помните, Леонид?
Помню, да. Конечно, да.
Гольдберга?
Гольдберг меня как раз рекомендовал в Национальный профсоюз журналистов. Я очень этим горжусь.
У нас, по-моему, единственный с правительственной наградой из радиовещателей. У него, по-моему, MBE было.
Да, только MBE?
Да, больше ему не дали.
Это безобразие, конечно.
Сделал очень много человек. А вы встретились уже с супругом, с вашим будущим в Англии?
Нет, мы встретились с Германией, но это так, в общем, женились-то мы здесь.
Теперь вы жили по разным странам и учились в разных странах, поэтому у вас и языки какие-то, коллекция языков в семье достаточно широкая. Вы, Ирина, учились во Франции, я понимаю?
Я училась в Марокко, в школе и во Франции в университете. Но я скажу, что коллекция языков у эмигрантов, во всяком случае, первые волны эмиграции, зависит от того, куда нас заносило. Судьба, правда, ведь так, что в молодости я еще и по-арабски говорила немножко, так что и по-немецки, так что куда заносит, то там и учится говорить, очень быстро причем.
Но если на каникулы доведется ехать во Францию, вы едете с удовольствием?
Да,
конечно. То есть как, Ирина преподает, то есть преподавала много лет французский язык?
Нет, одно дело преподавать, другое приехать покалякать на родном языке.
Ну, конечно, конечно.
Да. А вы, наверное, с удовольствием в Германию бы съездили?
Ну, я бываю в Германии. В Германии живут мои братья, и есть другие, более дальние родственники.
Ну, у вас и университетский диплом на
университетский
диплом, шрифтом написан.
Ну, по-моему, нет, там все уже не готически, но вообще, во всяком случае, в Германии, да, уже PhD, то есть английская докторская степень у меня, значит, здесь из Лондонского университета.
Да. Ирина, вы после BBC работали преподавателем.
Да.
И мы, видимо, вынуждены сейчас постепенно переходить к главной нашей теме. Вы, как преподаватель, с группой учащихся по обмену едете в Россию.
Да, причем забавно, что я тогда преподавала только французский.
Да-да.
Я уже потом, меня заставили тоже русский преподавать. Я поехал как глава группы, значит, 15 человек девочек, двое взрослых. В Ленинград в марте 90-го года. Это было первое посещение России.
Вы вынуждены будете теперь рассказывать, просто как пишете книгу. Как будете мемуары пишете, потому что я не хочу вам наводящих них и вопросов задавать. Просто вот рисуйте нам картину, как вы пребываете, потому что для вас это был, я не знаю, первый визит в Отечество.
Это первый визит,
причем,
да.
Отечество у вас виртуальное, поскольку вы родились в Польше. Это у вас родственное, такое родовое понятие родины.
Ну, видите ли, Россия была, и русскость, да, была как бы главным все-таки содержанием, главным фундаментом жизни, потому что для ребенка-эмигранта военного времени нужно было и в гитлеровской Германии, потом не в меньшей степени, между прочим, в Марокко, где я выросла, куда я попала в 11 лет, при той нищете, том бесправии, той безысходности, в которой мы находились, нужно было за что-то держаться, за какое-то свое достоинство. И можно было достоинство держаться только русскость, культура русская, церковь русская. И не скажу свое прошлое, но свое естество, с которым была связана семья именно в России. Так что русская всегда была фундаментом, никаким не виртуальным, это единственное, что спасало.
И здесь
ну и православие.
Ты знаешь, православие мне все-таки меньшей степени, потому что православие я всегда воспринимала как универсально нерусское, хотя бы из-за того, что некоторое время в Марокко не было русской церкви, мы ходили в греческую. И хотя мы с переводом стояли, но во всяком случае для нас было совершенно очевидно, что это то же самое. Так что для меня православие как раз не обязательно чисто русская вещь. Что сравнительно, может быть, редко бывает, но это очень четко.
Редко бывает просто от недостатка кругозора.
Ну, от недостатка жизненного опыта, я думаю. Географического жизненного опыта просто.
И вы здесь, в Лондоне, тоже были членом прихода и в пели.
Да, мы здесь поем. Вся семья, кроме сына, поет в соборе патриаршем.
Я в прошлом музыкант, поэтому меня интересует, какие партии вы поете.
Младшая дочь поет первая сопрано, вторая, либо второе сопрано, либо альтон, вообще регент у себя на севере Англии. А мы с мужем тенором поем.
Я должна сказать, что они замечательно поют. Один раз, я не знаю, помните вы или нет, уже это было лет 10 назад, и, конечно, я бы этого не услышала, если бы они не пришли с какой-то все, там, еще с нашими друзьями вместе, несколько, как бы сказать, не совсем трезвом виде.
Вот. И такое бывало.
Да, вот один раз во всяком случае. И поэтому, значит, как-то уговаривать не надо, по-моему, даже не просили, они все хором запели. И это было совершенно потрясающе.
Так что мы, наверное, здравницу какую-то пели, рождения, по-моему.
Может быть, я не помню что, но я помню, что все были такие. Я помню почему, потому что у нас тогда была такая, знаете, машинки такие продаются, если у меня, ну, как проверка аэропорта в России, да, если дыхнешь, значит, им нужно было определить, можно ли везти машину домой или нет. Я принесла эту машинку, все в нее дышали. Показывала на всем все разные, совершенно не соответствующие фактам. Мне, например, она показала красные, хотя я ни грамма не выпила до их прихода. А у них, по-моему, было зелененькое. Но во всяком случае, я думаю, что неправильно показалось, что пели потрясающе.
Без камертона сразу в нужный тональность.
Абсолютно.
Но, как вы сказали, православная церковь для вас была, хоть и она и универсальна по своей религиозной сути, но все-таки это было частью русскости и русской культуры здесь.
Ну, она была, православная церковь, не частью русскости, а частью основы жизни все-таки, так или иначе. Это наше, я думаю, главное.
90-й год, вы уже человек, повидавший в жизни, да, достаточно. И приезжаете в Россию, которую вы знали по литературе, там, по преподаванию, по церкви, по людям, которых вы встречали в эмиграции. Что у вас за впечатление? Я представляю, с каким чувством выходили вы из ворот аэропорта в первый раз. После того, как вас там продержали часа 4 на погран...
Вы знаете, я приехала в Россию, не стоит даже, может быть, время на это тратить, как к себе домой, потому что я отлично знала, и что будет, и как себя вести. Просто у нас были большие проблемы на границе не с проверкой, а с тем, что у нас было на 17 человек более 30 мест багажа, и поднять это мы никак не могли. Носильщикам можно было платить только рублями, а рубли тогда за границей не меняли, если вы помните, а долларами платить было нельзя. И вот, справившись с этим нормальным способом, то есть Marlboro сигаретами, да, и устроив, ну это совершенно нормально, естественно, да, выйдя из аэропорта, я считала, что вообще никаких особенных проблем нет. Ну вот я что знаю, как здесь жить.
Ну, естественный вопрос, что было в этих 37 чемоданах, потому что школьницы, отъезжая в Россию по культурному обмену на неделю или 10 дней, явно не нуждаются в таком багаже.
Нет, но школьницы были вымуштрованы все-таки, они знали, что там есть проблемы со снабжением. И школьницы везли то подарки семьям по какой-то схеме, что полезно людям, типа свитеры, типа носки, там, и колготки и так далее. А я везла, ну и девочки частично, это, конечно, сами везли для меня, в основном то, что я знала, чего не хватает, то есть ткани, нитки, иголки,
пуговицы. 90-й год, как вы помните, был суровый год.
Да, 90-й год был страшный год. Именно
у меня был в биографии случай, когда я отъезжал из России, и весь свой жизненный багаж уместился в 14 чемоданах. Я потом раскидывал это, продавал, там, дарил, все довольно долго. Поэтому я представляю себе проблему. Вы приехали с 37 чемоданами, вам в короткое время нужно это распределить.
Нет, у меня лично было только 6. Остальные распределяли дети безо всяких, кстати, проблем.
Хорошо.
Но у меня было все-таки довольно много контактов уже раньше, потому что мы с мужем всю жизнь занимаемся, так или иначе, помощью России. И у меня было пара писем для людей там, и были контакты и в научных кругах, и в школьных кругах, и в церковных кругах, так что у меня не было никаких проблем с тем, как я не беспокоился о том, как я это пристрою. Но вот на второй вечер моего пребывания в России я попросила прийти одну женщину, для которой у меня было из Оксфорда письмо. Она оказалась вдовой священника, который сгорел живьем в своей церкви. И ей было 36 лет.
Про обстоятельства смерти мужа она предпочитала не говорить.
Нет, она сказала сама, я этого заранее не знала. Она мне просто сказала, что она из-за того, что вот муж так умер, и следствие не установило причин, и даже не установили, была ли церковь заперта или не была, что она теперь инвалид, работать никогда, наверное, не сможет. И у нее была крохотная пенсия от епархии на нее и на сына. И мы с ней как-то подружились, это все постепенно как-то выяснялось. И когда я узнала, вот, что у нее такая проблема, и что у нее, что она единственная, что она иногда может это за свечным ящиком стоять на Смоленском кладбище, где святой Ксении. Петербургской часовной, могилой часовни. Я стала давать вот эту ткань, отрезы, что вот сшейте себе это, сшейте это. Она 3 взяла, кланяется, благодарит. А 4-я, она говорит, вот это для брата Николая, это для сестры Анастасии. Я говорю, а почему? У меня тут, как видите, много всего, так давайте я вам это дам, а потом... Нет, она говорит, мне достаточно 3, а вот у нас такие-то люди. Начал мне рассказывать истории этих людей, действительно очень, очень трогательные. И видно было, что человек болеет душой и знает вот этих людей. Ну, я нагрузила, сколько она там может унести. А потом говорю, скажите мне ради Бога, ведь я вижу, что вам что-то нужно. Скажите мне, что вам нужно. И она, так как женщина в народе делает во всем мире, как я смогу смотреть, закрыла лицо кофтой и говорит, мне бы трусы. Я, значит, слегка удивилась, почему она говорит. Дело в том, что вот с тех пор, что муж погиб, в госторговле нет трусов.
А, я помню это.
Да. А на рынке они стоят, каждая пара, столько, сколько я в месяц получаю. Ну, я искала, у нас габариты такие, что не совпадают, что мои вам не подойдут. Я вам ручаюсь, что вот я тут 2 недели, я вам 3 пары достану. И на следующее утро я прихожу в школу и говорю, значит, коллегам, вот, девочки, мне нужно 3 пары трусов 36 размер. Они говорят, что? Они мне, конечно, все лапшу на уши вешали, как все хорошо у нас, как мы живем богато, у нас все есть. А тут вот такой вот вопрос. Я объясняю, почему. И они мне говорят, а ты что? А ты думаешь, мы где живем? У нас тоже 3 года нет в госторговле. Мы, одна сказала такая пошустрее, мы, говорит, из портьер шьем себе. Я говорю, ну я обещала. Они говорят, вот ты обещала, это сама и расхлебывает. И я стала одной рукой детей водить по Эрмитажам и по балетам, а другой ходить по знакомым и клянчить трусы. что в те времена было чрезвычайно трудно, потому что... Ну, на рынок мне, вы знаете, Таня даже не знала, где рынок, как рынок, потом как деньги менять, по какому курсу, это все очень... И в конце концов, из-за того, что я всюду говорила, всех шокировала, но потом очень быстро люди приходили в себя, и благодаря помощи одного академика по физике, как раз вот я ужинала в очень шикарном доме, и там был приглашен гость, значит, главный был член Академии наук, не выездной по политическим соображениям. Я, значит, свою эту сказку про трусы сказала за столом, все побагровели. Бедная хозяйка дрожит. Я говорю, ну нужно понимать. Этот академик встал, выставил элегантную ногу в элегантных брюках оттюжных, поднял немножко штанину, говорит, Ириняна, вы, пожалуйста, тоже включите вашу деятельность мужчин,
наших,
и показал, что у него на дырка на пятке, совершенно всю пятку покрывает, и за тушью замазана пятка.
Как мы в школе когда-то.
Да. Но это был академик. После этого вся команда, вот это, все, кто вот эти шикарные люди, собравшиеся к ужину, стали искать для меня эти трусы. И три пары я действительно эти самые сорганизовала таким образом. И когда я вернулась, это значит было в марте, когда я вернулась в июле, у меня же было 460 килограмм помощи, в основном белья, носков, ну того, что я видела на месте, нет. И тоже была достаточно очевидная сеть людей, которым можно было доверять.
Вот это и есть ответ, Таня, на ваш вопрос. Если бы Ирина пошла на рынок и купила бы там трусы на обмененные доллары, то этой структуры, этих знакомых людей и всего того,
это
что
верно,
было
да.
создано...
Сорганизовано, да.
Да, конечно. Да. Потому что люди были втянуты в эту историю, невероятную историю с трусами.
Да. И такое немножко скандальное, как я теперь понимаю.
Это ваш журналистский опыт вам помог. Вы знаете, с чего начинается всякая хорошая история.
Да. Но это факт. Такого вообще не придумаешь. Да вот с этого вот пошла организация. И хотя мы послали 57 контейнеров с помощью в течение 12 лет, это очень быстро оказалось фактически второстепенной, если не третьестепенной стороной нашей работы. Потому что помощь помощью, но мне казалось всегда гораздо важнее поощрять инициативу. Так что вот мы давали помощь для распределения тем людям, которые были способны что-то сами сделать.
Ну, слушатель наш, конечно, тоже в недоумении пребывает, потому что такие количества, как 57 контейнеров, и они пытаются сопрягать это со скромным преподавателем языка там, в школе и так далее. Мы это раскроем во второй половине. Сейчас мы хотим сыграть нечто из музыки, вами принесенной. Это третий концерт для Валторны с оркестром Моцарта. Почему эта музыка?
А это семейная шутка.
Понятно. Которую объяснить невозможно.
Совершенно невозможно. Очень долго.
Хорошо, посмеемся тогда. Теперь мы сделаем перерыв в беседе с нашими гостями, Владимиром и Ириной фон Шлиппе. Коллеги доложат свои рубрики, Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Придя к власти в 97 году, наше нынешнее правительство обещало, что в первую очередь оно займется улучшением положения в школах. Наш приоритет – образование, 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 обещал премьер-министр. И, вероятно, резонно начались реформы с начальной школы. с тем, чтобы в классах было не больше 30 человек, чтобы первостепенное внимание уделялось самым важным вещам, правописанию, чтению, арифметике и тому подобное. А принятый недавно закон обязывает учителей оценивать достижения или отсутствие таковых каждого ученика первого класса, то есть пятилетних детишек, иногда даже четырехлетних. И вот на этой неделе эти отчеты отправлены каждой школой в английский эквивалент РАЯНО, после чего где-то они будут изучены, и на их основе будет составлена, по официальному выражению, общенациональная картина. Как будто неплохая идея, но любую идею можно довести до абсурда. И учителя жалуются, что именно это и произошло. Потому что каждого ребенка предписано оценить по 117 параметрам. Подсчитали, что на класс из 30 человек эти отчеты составят в общей сложности больше 100 тысяч слов, немногим меньше, чем гомеровская Илиада. Учителя утверждают, что составление характеристики каждого ученика занимает примерно 1.5 часа. В основном им приходится заниматься этим дома, по вечерам. Но тратится и учебное время, потому что характеристики должны быть подкреплены вещественными доказательствами. Надо фотографировать работы детей или записывать на пленку их ответы и так далее. Учителя жалуются, что это время они могли бы провести с куда большей пользой. Кроме того, некоторые из этих 117 параметров сформулированы настолько нечетко, что бедные учителя просто не знают, что писать. Например, им следует продемонстрировать, я цитирую, что каждый ребенок понимает, что окружающие должны с уважением относиться к его потребностям, взглядам, культуре и убеждениям. Капец, как это можно продемонстрировать? Но это еще не все, потому что эти отчеты, составленные с таким трудом и такой затратой времени, никуда не пойдут. Их вложат в аккуратные папочки, это тоже займет время, и они будут пылиться где-то в школьных архивах. А в РАЯНО пойдут составленные Министерством образования анкеты, в которых учителя должны просто поставить галочки в той или иной графе. Галочки указывают, так сказать, уровень успеха каждого первоклассника. Спрашивается, почему нельзя было ограничиться этими галочками, а не писать отчеты длиной в классический роман. Но, может быть, эти отчеты хотя бы помогут тем добросовестным родителям, которые их затребуют и изучат. Вряд ли, судя по письму одной такой добросовестной мамаши. В характеристике ее 4-летней дочери сообщается, что она, дочь, понимает, как важно быть здоровой и что для этого нужно делать. Знает, какие перемены происходят в ее организме, когда она занимается физкультурой. Может продемонстрировать координацию своих движений и контроль над ними. Это я еще упрощаю, когда цитирую. Знает, что когда несколько человек, взрослые и дети, чем-то занимаются вместе, у них должны быть общие представления о том, как себя вести. Но я думаю, что можно не продолжать. «Замечательная характеристика», — пишет газету мама. «Только вот беда. Она не дает мне ни малейшего представления о том, как учится моя дочь».
Ирина, вы сталкивались с издержками английского и системы образования?
Я сталкивалась с издержками разных систем образования, потому что я преподавала в России тоже. Но для меня, в общем, это все... Естественно, в конце концов, правительство для того и существует, чтобы вмешиваться в жизнь, по-моему. И так или иначе, жизнь продолжается. Я как-то достаточно спокойно к этому отношусь. Только могу сказать, что я очень рада, что я теперь на пенсии, и что мне не надо больше...
Писать характеристики.
Нет, характеристики можно написать так, что... Хотя характеристики написать – это тоже искусство, конечно. Но галочки все эти бесконечные ставить.
В России не такой формальный подход. Меньше бюрократии в образовании. Ну, я понимаю, у вас не личный опыт, но...
Как не личный опыт? Я 3.5 месяца преподавала в русской школе. Нет, в России надо было предъявлять план урока до и после. Нет, нет, нет.
Там тоже есть свои.
Там есть свои заморочки. Есть свои заморочки, да.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
26 июня 1894 года, 110 лет назад, в Кронштадте родился Петр Леонидович Капица. Вскоре после окончания Петроградского технологического института он стал в этом институте лектором по физике. Но послереволюционная разруха унесла его жену и двух малолетних детей. Они умерли от эпидемии, тогда ведь... Свирепствовали брюшной и сыпной тиф, людей также косила испанка, тяжелый вирусный грипп. Капица в 1921 году уехал в Англию, стал работать в Кембридже с великим физиком лордом Резерфордом. Успехи его были просто невероятны. Капица предсказал сверхтекучесть жидкого гелия, и королевское общество, принявшее его в члены в виде особого исключения, в этом обществе иностранцев можно по пальцам пересчитать, построило в Кембридже специально для него лабораторный корпус. Он начал там эксперименты с гелием, но в 1934 году решил ненадолго съездить в Россию. Там, по приказу Сталина, у Капицы отобрали паспорт, и он остался в Советском Союзе. Потом два так называемых торгпреда купили лабораторное оборудование Капицы и привезли из Кембриджа в Москву. В СССР он построил турбодетандер, расширительную машину для получения больших количеств жидкого кислорода, и был всячески награжден. Но в 1946 году отказался участвовать в разработке атомной бомбы и попал под домашний арест на Николиной горе. Там разработал высокочастотный генератор, который назвал «Ниготроном» от слов «Николина гора». В конце 50-х годов начал работать над управляемой термоядерной реакцией, а в 1978 году был удостоен Нобелевской премии за работы по магнетизму и низкотемпературной физике. Петр Леонидович не дожил всего 2 месяца до 90 лет. 27 июня 1709 года, 295 лет назад, российская армия под командованием Петра I разбила войско шведского короля Карла XII на реке Ворскле вблизи Полтавы. Остатки шведских войск сдались, а Карл XII бежал в Турцию. Это сражение вошло в историю как Полтавский бой и породило поговорку «как швед под Полтавой». Победа под Полтавой создала решающий переезд России в так называемой Северной войне, начавшейся в 1700 году и длившейся до 1721. 27 июня 1904 года, 100 лет назад, газета «Московские ведомости» вышла с чрезвычайно грубой статьей, требовавшей обуздать старого сумасброда. В то время шла ужасающая для России русско-японская война, и старый сумасброд так откровенно требовал прекращения человекоубийства, что заслужил яростную ненависть господ, именовавших себя патриотами России. Этого старого сумасброда звали, конечно, граф Лев Николаевич Толстой. 27 июня 1954 года, 50 лет назад, в научном городке Обнинске Калужской области дала ток первая в мире атомная электростанция. В то время в Англии и Франции строились атомные станции промышленных масштабов, о чем широко писала мировая печать. Станция в Обнинске имела мощность всего 5000 киловатт, но вошла в строй раньше всех других. 27 июня 1844 года, 160 лет назад, в Неаполе, неожиданно упал мертвым после нервного, или, как писали тогда, лихорадочного припадка, 44-летний поэт Евгений Абрамович Баратынский. Пушкин назвал этого русского солдата польского дворянского происхождения «живым Овидием». Он написал Баратынскому 2 стихотворения, вот одно из «Бессарабии». «Сия пустынная страна священна для души поэта. Она державином воспета и славой русскую полна. Еще до ныне тень Назона дунайских ищет берегов. Она летит на сладкий зов питомцев Муз и Аполлона. И с нею часто при луне брожу вдоль берега крутого. Но, друг, обнять милее мне в тебе Овидия живого». Кто не помнит, Публий Овидий Назон, великий римский поэт первого века, он родился 20 лет до Рождества Христова. Пушкину была явно по душе вдумчивая философская поэзия Баратынского. Вот, например, «Не властны мы в самих себе, и в молодые наши леты даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе». 30 июня 1934 года, 70 лет назад, Адольф Гитлер с отрядом верных ему эсэсовцев ворвался в гостиницу на баварском альпийском курорте Бад-Визе, где собрались на совещании руководители так называемых штурмовых отрядов СА во главе с Эрнстом Ремом. Именно эти штурмовики были главной опорой нацистской партии, а Рем – ближайшим союзником фюрера. Теперь гитлеровцы стали в упор расстреливать штурмовиков. В тот же час в Берлине Гиммлер и Геринг расправлялись со штурмовиками, оставшимися в столице. Это, по-современному сказать, разборка укрепила власть Гитлера и, увы, его популярность в народе тоже, как волевого вождя. Она вошла в историю как «Ночь длинных ножей».
Совершенно бесполезная информация, но автограф Гитлера на рынке автографов самый дорогой. Около $5000. Второй за ним идет Мэрилин Монро, около 4. Но Мэрилин, может быть, хотя она давала автографов явно больше, чем Гитлер.
Вот я только хотел сказать, что, наверное, цена редкости, потому что Гитлера овца без автографа.
Да, вряд ли, да. Но вот с тех 6 чемоданов, мы сейчас переходим к беседе уже с нашими гостями Владимиром и Ириной фон Шлепец, с тех 6 чемоданов начала деятельность, которая захватила вас и в которой вы продолжаете работать, собственно, с утра до вечера.
Да, действительно, но чемоданы фактически, как я уже говорила, это был как бы предлог, да, крючок, я уже не знаю, как это было, какие последовавшие контейнеры, это была возможность найти людей в России, которые были способны заниматься помощью другим людям и которые были способны заниматься социальной работой. И затравка для того, чтобы они могли организоваться. Скажем, если я вам пришлю 18 тонн одежды, обуви, швейных машинок, пряжи для вязания и так далее, вы же должны будете сорганизоваться, правильно? Никуда вы не денетесь. Вот этим вот мы и начали.
То есть вы подошли к делу педагогически. Наверное. Важно, как говорят здесь, важно не рыбы человека накормить, а дать ему удочку и научить эту рыбу ловить.
Вы знаете, мы даже пошли дальше в этой философии. Мы считаем, что надо учить людей сети плести. Потому что одной удочкой многих не накормишь, и вообще это единичный случай. То есть, а сеть это хорошо.
Тем временем вам пришлось свою сеть плести уже здесь, в Англии, потому что, чтобы послать все эти 57 контейнеров и все эти машины и автомобили, которые вы туда посылаете, вы явно со своей пенсии всего этого организовать не можете.
Нет, ну, конечно, нет. В самый первый год деятельности, еще в 90-м году, я попросила митрополита Антония Сурожского благословить создание организации, потому что, кроме того, тут вопрос не только пенсии, там доходов того-сего, ведь человек не вечен как-то, я надеюсь, что все-таки работа будет продолжаться и после моей смерти. И тогда это уже было очевидно, что надо основывать здесь организацию, организация зарегистрирована в Англии была в 91-м году, как фонд Святого Григория, а в России в 92-м, теперь это общество Святого Григория.
Ну, тут надо про Григорию пару слов сказать, чтобы всех вопросов.
Святой Григорий Неокесарийский, епископ VI века, чудотворец. Ну, в святцах можно прочесть его как бы биографию, житие, да, так что я не буду распространяться, но скажу как бы в виде шутки, что ли, что мне всегда говорят, что, вообще-то говоря, почему Григорий, а не Георгий. Георгий какой-то очевидный, и так далее. Георгий Победоносец. У нас в стране, в России было очень много побед. Я что-то не вижу, чтобы они очень много принесли нам блага. А вот святой Григорий Неокесарийский, он чудотворец. Вот чудеса нам нужны. И, в общем, я считаю, что очень правильное у нас название. И святого Григория мы очень чтим.
Таким образом, у вас две организации. Одна существует в Англии, другая в России. И прямой связь есть, но она, видимо, не знаю, не прямая. Нет подчинения, скажем.
Подчинения нет. Подчинения нет и нет прямой зависимости.
Сотрудничество.
Сотрудничество, да. Но мы сотрудничаем не только с нашей вот сестрой, обществом Святого Григория, мы с многими организациями сотрудничаем. Но вот это нам, конечно, самые близкие люди, мы их любим, мы знаем, они нам единомышленники. Я бы хотела сказать, что хотя вот это и митрополит благословил, и святой, и вообще такое, казалось бы, очень православное это мероприятие, это только как бы на первый взгляд, потому что организация эта не ограничена ни расой, ни религией, ничем вообще. И среди руководства в обеих странах, и среди клиентов, естественно, никаких различий не происходит, не проводится. И, как ни странно, в русской организации хорошая половина руководства всегда были евреи.
Половина?
Да.
Да, а да. Как власти петербургские смотрят на деятельность организации ПИТИ? Они помогают, они мешают, они безразличны?
Ну, я скажу так, начиная с английского консульства генерального. Они очень за. Мы все время просим людей, смотрите, как мы работаем. И с консульства очень много присылают, особенно потому, что часть нашей программы, особенно медицинская, оплачивается британским правительством по грантам. Так что у нас постоянные инспекции, и официальные, и неофициальные.
Это английские, а российские?
Российские, я бы сказала, достаточно индифферентно, но так благосклонно, издали благосклонно, потому что мы не ведем, как мы вот сами, как фонд, не ведем никакой фактической деятельности. Я считаю, что мы стрелочники. То есть мы соединяем английских доброхотов с русскими активными людьми. То есть мы никому не мешаем. Когда у Собчака начались неприятности, то мы были единственной организацией, которая продолжала работать, как и раньше работала. Потому что мы с ним не были никоим образом связаны. Все были с Собчаком связаны, потому что
все по начальству ходят.
Да, все по начальству ходят. Мы по начальству вообще не ходим. Если кто-то идет говорить с начальством, то это наши русские коллеги. Вот по медицинской части идут медики, по школьной части идут учителя, директора.
В благотворительности самое главное – это отчетность. Вот вы собрали здесь какие-то средства, причем у вас тут своя деятельность, я не знаю, благотворительные беседы, лекции, все что угодно. И вот вы когда с большим трудом какой-то благотворительный капитал сколотили, вы его начинаете в материальном или денежном виде переправлять туда, и вам интересна точка приложения. И сколько, кому, чего и как. Вот кто бенефактор, так сказать, кому попадают ваши даяния или дары?
Ну, я, можно, начну с конца. Вся отчетность здесь проверяется государственными аудиторами, естественно. Без этого мы бы не могли существовать как официальная организация. Каждый год это проверяется, и каждый год совершенно чисто у нас и красиво все делается.
То есть вам не только надо деньги собрать, но еще и отчитаться?
Нам надо отчитаться, очень-очень четко отчитаться перед государственным аудитом, конечно. То есть,
мало того, что вы добровольно занимаетесь благотворительностью, не получая совершенно ни копейки с этого дела, а наоборот затрачивая, так вам еще нужно найти какие-то возможности составить все эти отчеты.
Да, ну вот я вообще считаю, что это моя главная деятельность – помогать русским правильно распределять средства и правильно за них отчитываться. И это иногда очень тяжело.
А что, обижаются, говорят, вы что, нам не верите?
Ну, обижаются, что вы нам не верите, как ты можешь, мы хорошие. Но это уже в основном пройденный этап. Вот если что-то новое начинается, уже у нас есть какие-то наработанные формулы, какие-то анкеты, какие-то просто вот заполнишь это, значит, будет все в порядке.
Ирина, 29 января. За этим столом в нашей передаче был Владимир Буковский, который очень сурово и горестно говорил о беспризорных и безнадзорных детях в России. Каким-то образом ваша деятельность помогает детям конкретно или нет?
Помогает детям конкретно и беспризорным, бывшим. То есть нет, не только бывшим. Но если перечислить, то есть дети бомжи, И в одной из моих самых любимых программ в Карелии, в городе Кондопога, мы помогаем приходу, который кормит бомжей. Каждый день до 70 бомжей просто получают обед мясной.
Как армия спасения.
Да. Но это православная церковь это делает. И мы им помогли тем, что помогли устроить огород, купили коров, то все, в общем, там все хорошо. Но это значит, вот туда приходят дети. Я сама их видела и сама с ними
разговаривала. Бомжей.
Дети бомжей, просто дети бомжи. Причем иногда 7-8-летние. Очень-очень за них обидно, но вот я только одного видела за все 15 лет работы, который попросился в детдом. А так они хотят оставаться так вот, как...
Свободными.
Ну, такими, как они есть. Я не знаю, почему, но так. Опосредованно, да, мы помогаем в Петербурге двум организациям. Одна – это школа-интернат для детей, сирот и без попечения родителей.
Но это не детский дом?
Это детский дом. Да, но значит там 5% сирот и 95% социальных сирот.
Да.
То есть это либо дети, которых бросили родители, либо дети, которых отняли от родителей. Там мы помогаем, ну, чисто конкретно. Например, есть дети, так называемые маугли, которые никогда в школу не ходили, никогда. Ну, один мальчик, я знаю, в 15 лет под платформой жил всю жизнь. Вот его отловили сейчас отца в тюрьму, его в детдом. Но он, конечно, он может справиться с жизнью, но он ни читать, ни писать не умеет.
И говорит не очень бегло тоже.
Ну, смотря на каком языке, я сказала. Но вот ему мы и другим таким детям мы оплачиваем ликбез. Просто индивидуальные занятия с учителем, с учительницей, вернее, которая в них так или иначе вбивает, у нее огромный стаж.
А в 15 лет еще можно из Маугли сделать человека?
Ну, я не знаю, что значит сделать человека, но, во всяком случае, научить читать, писать можно, это точно. А вот это вот помощь. Потом, ну, там технические, там какие-то туалеты мы в этом детдоме, пищеблок отремонтировали. Но главное, мы на основании этого детдома, интерната вернее, это разные вещи. Интернат – это жуткая вещь. Они же там на месте и в школу ходят. Они не выходят.
Деться некуда.
Деться некуда.
А в детдомах они ходят куда-то в другую школу. Ага, да. Понимаю.
И в этом интернате мы сейчас на детях, учителях и воспитателях и детях этого интерната разрабатываем программу подготовку сирот к независимой жизни. Угу. Вот пишем учебник, и через две недели, через месяц приезжает сюда 8 человек учителей. Может, вам будет интересно с ними встретиться.
А учебник кто пишет?
Русские учителя.
С опытом этой работы?
С опытом такой работы, но не для сирот, а с очень успешным, вот мы с мужем там были несколько раз в школе, для детей с умственно отсталых. Но это вопрос не важно, умственно отсталые или сироты, там другие
но
проблемы.
Это специфика, но олигофрены.
Они не олигофрены, это разные совершенно.
А что же они?
Это дети с какими-то физическими проблемами. В всяком случае, они вполне могут справиться с жизнью. И то, что они, как они обучают, их методика, их программа, очень хороши, их адаптируем вот как раз сейчас для сирот. Вот это вторая. А третья, это мы помогаем одному приюту, в который приводит детей милиция, пойманных на улице, там, арестованных фактически детей. Это первый в России такого типа приют, который государственное учреждение, оплачивается полностью государством, но его ведет церковь. И это поразительное совершенно место на набережной лейтенанта Шмидта, Дом Милосердия называется. Там до 120 человек детей, не больше 6 месяцев они могут содержать их. И вот эти дети, которые малолетние преступники, многие из них, распределяются по семьям.
После этих 6 месяцев?
Нет, может быть, некоторые раньше, в течение этих 6 месяцев. я знаю, что за первые 10 лет работы этого учреждения, Дом Милосердия, только два человека попали снова, были арестованы. Только два. Вообще-то рецидив это почти 100%. Да.
То есть ребенку любовь нужна и забота.
Да, да, в индивидуальном порядке. Так что вот таким детям мы помогаем. Вот таким... Опять же, я обращаю внимание, что мы не помогаем своими руками, мы через кого-то помогаем только.
Мне вот совсем недавно приезжие друзья из России рассказывали, что сейчас ожидается очень серьезная волна отмены или уменьшения всяких разных льгот для пенсионеров и всяких других людей.
Так только же подняли эти льготы.
Вот говорят, что сейчас будет, я не знаю, правда это или нет, я хотела спросить, может, потому что тогда вам придется, наверное, потому что говорят, что за лекарства, скажем, пенсионерам придется платить и так далее. У вас пока никаких этих страстей нет?
Нет, я не очень верю, что это будет.
А в смысле законодательства ваша деятельность поощряется вот существующим законодательством?
Нет.
Или?
Нет. Не поощряется. И я понимаю, почему, скажем, мы не можем больше контейнеров посылать. Потому что теперь гуманитарная помощь может получаться без пошлины только бюджетными организациями. Причем не только бюджетными, но к этому добавили еще со стационаром. То есть это больницы, тюрьмы, сумасшедшие дома, интернаты. Да? Очень было много злоупотреблений. Я знаю, что было много злоупотреблений, но очень жаль, что нет никакой возможности хорошей организации с дюжиной или больше сертификатов от таможни, как мы хорошо работаем, все-таки продолжать работать.
А как вы работаете?
Ну, мы не можем просто больше гуманитарную помощь распределять, которая очень нужна людям.
То есть вам становится труднее?
Нет, нам не становится труднее, мы просто иначе работаем. Мы просто помогаем, вот скажем, помогаем организовать сельское хозяйство, чтобы люди могли кормить бедных, да, то хорошо. Если они будут есть бесплатно, так они могут, может быть, себе бэушную какую-то одежду купить.
Ирина, в заключение нам остается мало времени. Надо обязательно спросить и задать естественный вопрос. Ну, мы знаем, что Владимир, он читает лекции в Питере и таким образом зарабатывает деньги. А сколько вы получаете от этого фонда Святого Григория?
Мне возмещают на телефонные звонки, возмещают по чекам, да, путешествия, визы и бумагу там, карандаши, канцелярские товары. Нет, мы все исключительно добровольцы.
А оклада нет никакого?
Нет.
Нигде в благотворительных организациях нету, кроме для самых таких начальников работы.
В благотворительных организациях полно людей.
Только начальство я работаю. Только начальство. Я работаю, я доброволец.
Магазин,
ни копейки.
Книжки сортируют.
Я только могу сказать, что у нас организация тратит 2% не на помощь. Это вообще
это невероятно.
98%
мало,
идет на помощь.
Ну и в результате нам сейчас нужно подвести быструю черту. Есть ли возможность вам помочь, если кто-то воодушевился нашей беседой?
Да, да, нам нужны деньги и нам нужны волонтеры, а мне лично нужен секретарь.
Понятно. И как к вам обращаться?
Пишите в BBC.
Мы передадим.
А вы передадите, спасибо.
Замечательно. Ну что ж, мы вам желаем многие успехи на вашем благородном поприще. И надеемся,
что вам самого
лучшего. Нам представится благоприятный случай о ваших успехах поговорить еще раз. А пока большое вам спасибо. А вы, господа, до встречи в том же месте, в тот же час.